Три евангелиста повествуют о преображении. Мы находим такое повествование у Матфея, Марка и Луки. Но оказывается, есть еще один человек, апостол, который уделяет этому немаловажное влияние. Кто знает, где еще в Писании мы можем услышать, как очевидец рассказывает о преображении. Кто знает? Послание Петра, верно. И вот этот отрывок мы с вами и прочтем. Обычно, конечно, мы читаем Евангелие, на этот отрывок в день преображения мы не обращаем такого вот особого внимания. Но я думаю, что это будет неплохо, если мы так поступим именно сегодня, потому что ведь Петр тоже там был, правда? Мы знаем, что там не было Луки, там не было Матфея, там не было Марка, но уж Петр там точно был. Там было три человека, это был Петр, Иоанн и Иаков. И вот что об этом пишет Петр. Откроем второе послание Петра, первую главу с 16 по 18 стихи. Второе послание Петра, первая глава с 16 стиха. «Ибо мы возвестили вам силу и пришествие Господа нашего Иисуса Христа, не хитросплетенным басням последуя, но быв очевидцами Его величия. Ибо Он принял от Бога Отца честь и славу, когда от велилепной славы принесся к нему такой глас: «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». И этот глас, принесшийся с небес, мы слышали, будучи с ним на святой горе». Друзья, были ли у вас когда-то беседы с людьми, которым вы говорили о своей вере в Иисуса Христа, а в ответ вы слышали что-нибудь наподобие: «Ну что ж, я рад, что ты верующий, что ты христианин, ты знаешь, я тоже верующий, но мне помогает вот это». И человек вдруг говорит о чем-то совершенно отличном от вашей веры. Может быть, он говорит: «Знаешь, вот у меня буддизм сработал, а я мусульманин, и я тоже молюсь, и ты знаешь, вот Аллах мне помогает, и я тоже имею этот опыт того, как Бог изменил мою жизнь». Интересно, что тогда вы могли сказать этому человеку? Может быть, некоторые говорили: «Да, но Иисус Христос изменил мою жизнь». Я помню, как однажды я готовился к одному из собраний, я помогал одной церкви среди недели, бывал у них на собраниях, и вот я готовлюсь уже выйти из дому, мы жили еще в Такоме, и стук в дверь. Я не знаю, кто это, и, по-моему, тогда никого дома не было. Я открываю дверь, и передо мной две молоденькие, весьма неплохо выглядящие девушки, причем еще и прилично одетые. Христианки, сразу подумал я, и через минуту буквально несколько разочаровался, потому что понял, что передо мной представители мормонского учения. Но настолько хорошо девочки эти себя держали, в том смысле, что мне как-то стало их жалко, я проникся к ним вот этим уважением. Они ходили по домам, они предлагали свою помощь. И тогда, когда я заканчивал с ними разговор, они даже сказали: «Вот здесь на этой карточке записан телефон, если вам нужна какая-то помощь, ну, например, надо постричь траву, обратитесь к нам, у нас или мы сами, или у нас есть другие люди, которые вам обязательно помогут». Я опустился на диван, который стоял у меня возле двери, и хотя я им объяснил, конечно же, что я верю несколько по-другому, что Господь Иисус изменил мою жизнь, но я являюсь верующим по Новому Завету, и тот Христос, в которого верят они, он не соответствует тому образу, который записан в Новом Завете. Тем не менее, они были настолько искренними и поступали вот настолько в соответствии со своим свидетельством, что мне очень трудно было опровергнуть это свидетельство. Я сидел и думал: а почему мы не поступаем таким же образом? Почему у нас нету многих людей, которые ходили бы по домам и тоже предлагали бы свою помощь? Ведь Иисус Христос по-настоящему изменил и нашу жизнь. Хотя их представление об Иисусе и не соответствует тому, что записано в Священном Писании, тем не менее, что ответить на свидетельство таких людей? И здесь возникает следующий вопрос: а откуда я, откуда ты, дорогой друг, откуда все мы знаем, что именно наша вера истинна, что вера во Христа, она является самой правильной, той, которая по-настоящему ведет на небеса? Может быть, правы именно те, которые говорят: а вы знаете, у каждого своя истина. Вот как я начал свою проповедь с этого примера о том, что встречаются ведь на нашем жизненном пути те люди, которые говорят, ну что ж, ты вот так веришь во Христа, это работает для тебя, ты вырос в такой семье, ты услышал эту весть, ты просто вот ну, с детства как-то был воспитан в этом всем, и поэтому это истина для тебя. А вот я немножко по-другому в своей жизни прошел, и у меня несколько другой опыт. Может быть, стоит прислушаться к таким людям? Может быть, правы те, которые говорят, что истина, она не одна, что есть истина для тебя, а есть истина для другого человека. Если человек вырос на другом конце планеты или даже в других условиях, то для него эта истина может быть совсем другая. Дорогие друзья, тот отрывок, который мы прочитали из второго послания Петра, в нем апостол Петр четко говорит об основании нашей веры. Он отвечает на этот самый вопрос. Он пытается нам, а также всем его читателям, как в первом веке, так и в последующих веках, сказать, друзья, у вас есть четкие основания вашей веры. Вы можете быть уверены, что ваша вера, вера во Христа, которую вы восприняли от первых апостолов и его учеников, она является истинной, она является правдивой. Почему? Потому что, говорит Петр, она основана на двух краеугольных камнях, так сказать, на двух основаниях. Первое основание – это апостольское свидетельство, то есть свидетельство очевидцев. И второе основание, о нем Петр говорит чуть позже, мы о нем не прочитали, но здесь дальше, в этом же отрывке, он говорит, у нас тем более есть вернейшее пророческое слово. То есть мы основываем нашу веру не просто на чьих-то хитросплетениях или выдумках, мы основываем ее на Священном Писании, на записанном Божьем откровении. Вот эти два основания, сегодня мы поговорим о первом из них. Почему? Потому что оно касается события преображения. Именно событие преображения апостол Петр ставит в центр своего свидетельства. Он говорит, я там был, я видел, и я свидетельствую вам о том, что, будучи очевидцем, я передаю вам то, что произошло там, на этой святой горе. И вот это то основание, которое кладет Петр перед тем, как говорить дальше об опасностях, которые угрожают нашей вере. Тогда, в первом веке, уже развелись различные люди, которые учили иначе. Они в этом послании названы делателями лукавыми, они названы лжеучителями. Вот, например, в 3 главе с 3 стиха апостол Петр говорит об этих людях. 3 глава с 3 стиха. «Прежде всего знайте, что в последние дни явятся наглые ругатели, поступающие по собственным своим похотям и говорящие, где обетование пришествия его, ибо с тех пор, как стали умирать отцы, от начала творения все остается так же». Иными словами, были люди, которые подвергали сомнению проповедь апостолов. Они говорили о том, что то, что говорят апостолы, неправда. Ведь если то, что они говорят, неправда, то и то, что произойдет в будущем, по словам апостолов, тоже не должно произойти. И поэтому у них были свои теории, у них были свои представления о том, как Иисус Христос приходил в этот мир и как произойдет второе пришествие. Здесь мы видим о том, что они учили о том, что пришествия вообще не будет. Они ставили под сомнение проповедь апостолов. И, конечно, не только эту доктрину, но и многие другие. Итак, как же мы можем быть уверены в истинности нашей веры? Что мы можем отметить для себя из вот этого важного апостольского свидетельства? Прежде всего, апостолы последовали, здесь в 16 стихе написано, не выдуманным историям о Христе. Не басням они последовали, не сказкам, не каким-то мифам, но они последовали истине. Петр пишет в 16 стихе, «Ибо мы возвестили вам силу и пришествие Господа нашего Иисуса Христа, не хитросплетенным басням последуя, но быв очевидцами Его величия». Я видел, может быть, и вы были свидетелями таких соревнований, когда люди соревнуются в том, кто лучше или больше, простите, наврет. Да, действительно, есть люди, которые даже в этом постыдном деле соревнуются. Люди преуспели в обмане. Они очень много врут и в средствах массовой информации, и в своих личных беседах. Они извращают факты. Каждый новый правитель, который появляется на политической сцене, пытается переделать историю, заполнив ее такими, в кавычках, фактами, которые придумал сам, и которые он считает, что они являются истинные, переписывают историю по своей прихоти. И поэтому мы вокруг тебя имея множество людей, которые верят лжи. После этого очень трудно, особенно сегодня, тогда, когда уже 20 веков прошло только с рождения Иисуса Христа, а с основания мира еще больше. И вот попробуйте во всей этой груде разобраться, а что же является правдой? Очень трудно отыскать истину. Многие люди даже отчаялись ее искать. Помните того самого Пилата, который еще тогда, во времена Иисуса, говорил, что есть истина? И мы не знаем, каков был бы ответ нашего Господа, потому что мы не слышим этого ответа. И я предполагаю, что Пилат и не хотел его услышать. Это был его циничный вопрос. Мол, ну кто же вообще может знать, что такое истина? Вы представляете, уже тогда, в то время, находились люди, это были высшие римские сановники, которые ставили под сомнение само существование истины, саму возможность ее нахождения. Такое ощущение, что Пилат учился в одном из американских публичных университетов. Вы представляете, насколько близки были воззрения тогдашних римлян сегодняшнему дню? Все повторяется, история повторяется. И вот в противоположность всему этому были апостолы Иисуса Христа. И вот они говорят, мы свидетельствуем об истине. Мы, говорит он здесь в 16 стихе, не хитросплетенным басням последователи. Мы не последовали мифам, но мы были очевидцами того, что происходило с Иисусом Христом. Мы прошли с ним всю его жизнь. Мы находились, ну, все его публичное служение, вернее, да, будет правильно сказать. Мы находились с ним около 3 лет, и в особенности мы были очевидцами вот этого события преображения. Если посмотреть внимательно на текст послания апостола Петра, то мы найдем, что в большинстве случаев он употребляет первое лицо единственного числа, говорит «я». Но тогда, когда он говорит о подтверждении фактов, о том, что он является очевидцем, он причисляет и других апостолов к этому. Он говорит «мы». И вот здесь в 16 стихе звучит «мы», уже не звучит «я». Он говорит «не один я являюсь очевидцем, не один я все это видел, но и другие апостолы могут это подтвердить тоже». В одной интересной книге, которая помогла мне уверовать, я запомнил такую вещь, что галлюцинация не бывает групповой. Так говорят психиатры и психологи. Галлюцинация не бывает групповой. Почему я об этом говорю? Потому что многие неверующие люди говорили, что тогда, когда апостолы увидели воскресшего Христа, это было нечто наподобие групповой галлюцинации. То есть пытались объяснить это явление таким образом. Так вот здесь, когда говорится «мы», это еще раз доказывает, что свидетельству апостолов можно доверять. Я напомню, что по крайней мере 3 человека были свидетелями преображения. И это «мы», оно повторяется еще в 18 стихе. Апостол Петр говорит здесь в 16 стихе, что «мы не последовали хитросплетенным басням». Это русское слово «басни», это греческое слово «мифы». То есть мы не последовали каким-то мифам. Тогда в греческой мифологии люди верили разным мифам. Были разные истории, которые были придуманы для того, чтобы описать похождения греческих богов. Это был Зевс, Андромеда, Персей, Посейдон и целый ряд, целый пантеон, целый список этих богов. Все эти истории были вымышленными, но, тем не менее, они не были лишены какого-то морального зерна. Некоторые, правда, из них были очень аморальными, но, тем не менее, некоторые истории учили добру, учили тому, как делиться, учили взаимоотношениям, и они настолько были переплетены или вплетены в греческую культуру, что даже сегодня те люди, которые изучают древнегреческий язык или античность, или историю, так или иначе сталкиваются с этими историями. Так вот, вот именно об этих мифах здесь говорит Петр. Он говорит, мы, когда мы ведем речь о Христе, мы не придумывали какие-то мифы, которые сходны с греческой религией. Может быть, некоторые язычники, когда они уверовали, они перешли из греческой религии в христианство, и тогда, когда они слышали рассказы о Христе, они думали, а, это, наверное, как у нас вот проповедовались вот эти Зевсы, другие божества, наверное, так вот и о Христе проповедуется. Петр говорит, нет, мы говорим о реальных фактах, которые произошли в действительности. Ведь что такое истина? Если взять очень простое определение истины, очень простое определение истины, то оно звучит так. Истина – это то, что есть на самом деле. Истина – это то, что есть на самом деле. Знаете, иногда пытаешься беседовать с людьми или там, со своими детьми, или с кем-то еще. Ты говоришь мне правду? Ну да, то есть я говорю частично правду. Истина – это то, что вот отображает реальность, то, что на самом деле произошло, то, что было в действительности. Вот это и есть истина. И тогда, когда мы это отражаем, то мы свидетельствуем об истине. И вот здесь апостол Петр говорит, мы именно так и поступаем. Кстати, помните, Павел неоднократно также призывает Тимофея не следовать этим мифам, этим басням и так далее, остерегаться им. Не только греки, но и евреи были подвержены этому. Друзья мои, даже евреи очень любили, как сказать, дополнять разные места Ветхого Завета. Они любили домысливать то, чего не написано в Писании. Они мудрствовали сверх написанного. Тогда, когда в последний раз мне Господь дал возможность посетить Израиль, я был в музее Израиля. И вот там целая секция, которая была посвящена такому иудейскому движению, как Каббала. И там идет аудиотур этой секции. И вот я слушаю то, что они говорят, и они начинают рассказывать каббалистические мифы. Почему нужно сделать тот или иной обряд, почему женщине нужно было очищаться после рождения девочки, например, в два раза больше, чем после рождения мальчика. Вы не задумывались об этом? А вот еврейские «мудрецы» в кавычках, они, оказывается, нашли этому такое объяснение, одно из них было, что, оказывается, Господь перед тем, как сотворить Еву для Адама, Он сперва сотворил другую женщину, которая названа была Лилит, но она не могла дать детей, и поэтому она стала злым ангелом, и потом была сотворена Ева. И так как от Евы произошло дальнейшее потомство, то потом Лилит, она стала злым ангелом. И теперь для того, чтобы оградить каждую девочку от этой Лилит, вот нужно этот особый период очищения. Знаете, я все это слушал и думал, извините за выражение, какая чушь. Вот. То есть к чему приходят люди для того, чтобы домыслить или добавить какие-то факты, которых не существует в Писании? А ведь находится много людей, в том числе, к сожалению, и среди современных верующих, которые не прочь посмаковать эти вещи, которые почему-то основывают свою веру не столько на ясном свидетельстве Слова Божьего, сколько на различных вещах, которые не относятся к Нему или дополняют к Нему. Для них Слово Божье уже скучно. Это все для них уже пройденный этап. Они считают, что здесь нужно читать как-то вот между строк, и вот только тогда поймешь и найдешь истину. Но Христос говорит, «Я есть путь и истина и жизнь». А в другом месте Он говорит, «Я пришел для того, чтобы свидетельствовать об истине». Друзья мои, давайте не забывать, что истина – Слово Божье, она лежит на поверхности. Все, что нам нужно сделать, это просто прислушаться к голосу апостолов, о чем нам и говорит здесь наш апостол Петр. И он говорит, центр апостольского свидетельства заключается как раз в личности Иисуса Христа. Он говорит нам, мы возвестили вам силу, величие, могущество нашего Господа Иисуса Христа. Но заметьте, он говорит, мы возвестили вам силу и пришествие. Вот здесь вот разные комментаторы стали думать, о каком пришествии идет речь. Ведь мы знаем, что есть первое пришествие Христа, когда Он пришел нас спасти, и мы ожидаем второго пришествия, когда Господь придет уже как наш судья. О каком пришествии здесь говорится? Греческое слово употребляется здесь. Это парусия или явление Иисуса Христа. В основном это слово употребляется в посланиях для того, чтобы описать второе пришествие нашего Господа. Но подождите, скажете вы, ведь здесь говорится о преображении, причем же здесь второе пришествие? В том-то и дело, что вот это слово, парусия, оно говорит о том, что тогда, когда Господь преобразился перед своими учениками, когда Он показал им свою славу, Он показал свою славу, которую Он будет иметь в будущем. Никто из земных жителей еще не видел нашего Господа в такой великолепной славе. Никто еще не видел Его в этой небесной славе. Его ученики Петр, Иоанн и Иаков стали первыми свидетелями этой славы. Она, эта слава, стала как бы предвкушением будущих событий. Она показала им, какого Господа они на самом деле имеют. Он как будто бы вот показал то, кем Он является на самом деле, и дал им это предвкушение. И особенно это была весть, которая так важна была для них, чтобы поддержать их перед Его смертью, перед Его распятием, перед теми трудными временами, которые ожидали Его. Ведь заметьте, вот о преображении записано в 17 главе Евангелия от Матфея. А в 16 главе Христос спрашивает учеников, а за кого почитают меня люди? Петр, вы помните, он отвечает, ну, вот так вот, да. Но, наконец, говорит, за Христа. Мы почитаем тебя за Христа. Ты, Христос, Сын Божий. И вы помните диалог, который происходит между ними, но заканчивается он как? Вначале вроде бы Господь открывает Петру то, что ты Христос, Сын Божий, а потом Петр идет и слышит от сатаны, да не будет у тебя такого, когда Христос открывает ему о его кончине, о том, что ему предстоит крест и страдания. Петр протестует против этого и говорит, да не будет с тобой такого. А Христос на это отвечает и говорит, отойди от меня, сатана. Это 16 глава, а в 17 преображение. То есть тогда, когда ученики уже услышали эту весть о кресте, о страданиях им необходимо было то, что поддержало бы их в этой вести. Христос показал им, не все еще потеряно. Я имею эту славу. В конце концов, я все равно прославлюсь. И поэтому, если вы имеете веру в меня, то вы пройдете даже через это испытание. Итак, предвкушение. Господь дарует им свою славу, чтобы посмотреть на нее хотя бы краешком глаза, хотя бы небольшое количество времени, для того, чтобы это осталось в их сердцах как яркое запоминание, как яркая память, как такое яркое воспоминание. Знаете, я не сильно рекомендую кому-то смотреть много фильмов, но тогда, когда есть хороший фильм, желательно посмотреть. Особенно, когда вы сомневаетесь и не знаете, вот ваш ребенок подходит к вам, там, стоит, папа, мне смотреть этот фильм, то я люблю посмотреть отчеты об этом фильме. Или есть трейлеры тоже. Трейлер – это небольшое предвкушение этого фильма, вы знаете, на несколько минут, в котором можно просмотреть, о чем там вообще говорится, каков его сюжет, какие актеры. Я понимаю, что далеко не все можно понять, что будет в этом фильме. Поэтому желательно почитать также и зрительские ревью, то есть опросы и их отзывы об этом фильме. Но трейлер позволяет сделать такое предвкушение, такой взгляд. Вместо того, чтобы вам тратить 1,5-2 часа своего времени, а потом жалеть о нем, потому что оно было потрачено впустую, желательно посмотреть трейлер, чтобы иметь это предвкушение. И вот таким образом свидетельство апостолов, оно не только говорит о прошлом, оно говорит также и о будущем. Оно говорит о том, что будет пришествие Иисуса Христа. И в этом, друзья мои, значение преображения. И еще одна истина. Важная часть свидетельства преображения, свидетельства апостольского, концентрируется на преображении. Вы спросите, почему? Почему из всех событий, которых мог бы упомянуть апостол Петр, он вспоминает именно о преображении? Ведь апостол Петр мог бы вспомнить и о насыщении 5000, и о множестве других великолепных чудес, которые сделал за свою жизнь Иисус Христос. Мы читаем в Евангелии от Иоанна, в 1 главе 14 стихе, «И Слово стало плотью, и обитало с нами полное благодати и истины, и мы видели славу Его, славу, как единородного от Отца». Здесь уже сам Иоанн напоминает нам о том, что он тоже являлся тем самым очевидцем. Но ведь Иоанн в своем Евангелии не упоминает о преображении, наверное, думая, что о нем уже достаточно сказано в трех Евангелиях предыдущих, которые были написаны до него. Почему же Петр говорит о нем в своем послании? Я думаю, что одна из причин – это то единственное событие для Петра было, когда он единственный раз в своей жизни видел славу Христа. Ведь давайте подумаем, вот кто когда видел славу Иисуса Христа. Стефан, первомученик, увидел ее тогда, когда одни из последних камней летели на него для того, чтобы забрать его жизнь. Помните, он, не боясь своих гонителей, прямо им говорит, «Я вижу небо отверстое и Сына Божьего, который встал для того, чтобы меня встретить». Это я уже от себя добавляю. Обычно он сидит одесную Отца Небесного, одесную небесной славы. А здесь он стоял для того, чтобы встретить своего мученика и поприветствовать, и принять его жертву. И он видел его во славе. У Стефана было это видение. Скажите, братья и сестры, а у Павла было это видение? Он видел когда-то Христа прославленного? А? Видел. Когда? Да, иначе кто бы ослепил его таким образом, да? Ты тот, кого ты гонишь, я тот, кого ты гонишь, говорит ему Христос. Трудно тебе идти против рожна. Вот он был там ослеплен этой славой Христа, тогда, когда он путешествовал в Дамаск. А может быть, и еще у него было такое переживание. Помните, когда он говорит о том, что знаю человека, который был вознесен на третье небо, и там слышал и видел вещи, о которых даже невозможно рассказать. Может быть, и тогда тоже он встречался с прославленным Христом. Словом, было такое переживание у Павла. А как насчет Иоанна? Была ли у него встреча с прославленным Христом? На острове Патмос, верно? На острове Патмос, помните, и он был в таком воодушевлении от этого видения, он никогда не видел никого и ничего подобного. Он в выступлении упал, он был в испуге, на него страх напал. И он описывает это видение, кому интересно, в первой главе Откровение Иоанна Богослова. Такое невозможно не запомнить. И я уверен, что Петр, возможно, он не имел больше другой встречи с прославленным Христом, именно поэтому на это явление обращает наше внимание. Оно, вот знаете, как у вас память бывает, вот такая, идет себе ровненько, вы что-то помните, а потом есть какое-то яркое событие, это всплеск в вашей памяти. Бывает такое, особенно если вы пролистнете вашу память и вспомните что-нибудь тогда, когда вам было 4 годика, или 5, или 6 лет. Там запоминаются самые яркие воспоминания. Ну так, впрочем, и здесь тоже. Вот за все эти 3 года, когда апостол Петр смотрел на 3 года деятельности Господа Иисуса Христа, видимо, вот это событие, событие преображения, ярким воспоминанием, таким большим пиком, такой горой, тем более это и происходило на горе, да, такой большой горой, оно выпячивается и выделяется из всего того, о чем мог бы сказать нам Петр, оно запечатлелось в его памяти. И поэтому он говорит, я видел это, и я не могу об этом не сказать. Но самая главная причина, наверное, в том, что это твердое основание того, что Христос вернется опять. Вот здесь, в этой главе и дальнейшей, Петр говорит, есть люди, которые ставят под сомнение то, что Христос придет опять. То, что это будет видимое, настоящее событие, реальное событие и так далее. Они все это ставили под сомнение уже тогда, а тем более и сейчас находились такие люди. И вы знаете, особенно тогда вот эта уверенность в том, что Христос придет во славе, в том, что Он будет победителем, она была так важна для них. Церковь тогда претерпевала гонения. Апостол Петр писал, «Огненного искушения не чуждайтесь». Помните, да? То есть церковь проходила через это очищение, многие верующие лишались своей жизни, и мало кого Господь избавлял таким образом, как некогда Даниила и его друзей из огненной печи в Ветхом Завете. Они умирали, они оставляли свою жизнь на алтаре, они сгорали факелами в буквальном смысле слова в садах Нерона. И в этой ситуации им необходима была особая поддержка. И Петр говорит, «Я видел его во всей своей славе». И это значит, что я знаю, что он придет опять, и что он обязательно победит. Я думаю, что нам тоже нужна эта поддержка. Может быть, сегодня мы не находимся в таких стесненных обстоятельствах. Может быть, сегодня мы не находимся в преследованиях. Но тогда, когда наша вера подвергается сомнению, тогда, когда нам задают вопросы, на которые мы не всегда можем найти ответы, тогда, когда мы и дома, и на работе, и на учебе, и с нашими друзьями подвергаемся атакам либо со стороны неверующих людей, либо даже со стороны плотских верующих, нам необходимо это твердое основание. И здесь оно есть. Это апостольское свидетельство. Мы можем верить Ему. Мы можем не бояться быть пораженными, но преображение дает нам вот эту надежду. Потому что если преображение было по-настоящему, то значит и второе пришествие, как бы долго или коротко нам не нужно было бы ждать его, оно тоже будет этим настоящим, видимым событием. Если было преображение, будет и второе пришествие. Почему Иисус Христос избрал всего 3 учеников? Последнее, о чем я хочу сказать, друзья. Долгое время и в прошлые годы я даже проповедовал так. Я говорил, вы знаете, они были избранными, остальные просто не могли воспринять эту весть. Они были наиболее зрелыми, которые могли воспринять то, что Христос преобразится перед ними. Но буквально на днях я прочел очень интересную мысль, и я не могу не поделиться с вами ею. автор этой мысли, один из американских проповедников, говорит о том, что, вы знаете, наверное, особая благодать ждала этих людей. Почему? Ведь именно Петр, мы знаем, был особо вспыльчивым человеком, а Господь Иисус Христос знал, что Петр отречется от него, по крайней мере, трижды. Знал? Конечно же, знал, и тем не менее взял его с собой на гору Преображения. А перед этим, как мы уже сказали, была 16 глава, в которой Петр послушал больше сатану, нежели Господа. А как насчет Иоанна и Иакова? Неужели они настолько безгрешны и святы? Не о них ли сказано, что они устроили тот самый спор, помните, да, вместе со своей матерью, о том, кто же будет по правую и по левую сторону от Иисуса Христа? Христос в выборе этих трех, Он не хочет показать, что они лучше или выше других. Напротив, Он хочет показать, что Его благодать распространяется на любого человека. И чем бы человек ни был запятнан, через что бы он ни прошел, или даже, скажу больше, через что бы ему не предстоит еще пройти, Господь каждого любит, Господь каждого призывает, и Господь через каждого может сказать свое слово. Вот эти девятеро, которые остались позади, может быть, они думали, а почему нас не избрали? Почему мы остались позади? Почему мы не достигли этого? Друзья мои, мы познали Христа, и нам Он открывается не потому, что мы этого заслужили, а только лишь по Его благодати. И девять остальных должны были основывать свою веру на свидетельстве этих троих. Девять остальных должны были смириться, не потому, что они лучше или хуже, нет, никто не был лучше или хуже. Но им, девятерым остальным, нужно было смириться и сказать: «Мы вам верим». У меня вопрос сегодня, дорогой друг, ты готов смириться перед Словом Божьим и сказать: «Я верю каждому слову, которое находится здесь». Ведь есть люди, которые сегодня заявляют: «Это несправедливо, что Господь избрал именно 12. Это несправедливо, что они все были евреями. Или это несправедливо, что все они были мужчинами». А эти девятеро тоже, наверное, задавали такой вопрос: «А справедливо ли, что Господь, ты избрал вот этих трех?» У Господа все справедливо, потому что каждому человеку, это у него есть свой выбор, знаете, это у него есть причины, почему он выбирает. Но вопрос в том, что если бы мы там оказались, то тогда людям нужно было бы верить нашему свидетельству. Поэтому Господь попросту избрал тех, кого Он считал нужным. А теперь Он спрашивает нас: достаточно ли тебе этого свидетельства? Потому что больше уж предоставить невозможно. Я предлагаю нам сегодня всем склониться перед прославленным Господом Иисусом Христом и поблагодарить Его за то, что некогда апостолам Он дал это свидетельство, и они пронесли его в веках, и они дали нам его в виде Слова Божьего. Аминь. Помолимся.